Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, беседу Анны Александровой с преподавателем кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протодиаконом Иоанном Шевцовым о роли Ветхого Завета в православном богослужении, в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя Родина» рассказ о старинном русском городе Торжке, и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Рассказывал некоторый старец, что жил некто во внутренней пустыне много лет и получил дар прозрения так, что беседовал с ангелами. Случилось же такое дело. Два монаха услышали о нем и, вышедшие из келий своих, пошли с верой к нему и искали раба Божия в пустыне, и после многих дней подошли к пещере старца. И видят вдали некоего как бы человека, стоящего на одной из гор, недалеко от святого, как бы мили на три. И был голос к ним говорящий: «Братья, братья!» Они же отвечали: «Кто ты и чего хочешь?» Он же говорит им: «Скажите Авве оному, с которым будете беседовать, чтобы вспомнил о просьбе». Они же, пришедшие и найдя старца, приветствовали его и, припадши к нему, просили, чтобы им услышать от него слово пользы. И довольно поученные им много получили пользы и рассказали ему о человеке, которого видели, и о приветствии его. Он же, услышавши, узнал, кто это был, и показал вид, что не знает, говоря, что никакой иной человек не живет здесь. Они принуждали его сказать, кто был виденный ими. Он же говорил им: «Дайте мне слово, что никому не станете разглашать обо мне, как бы о некоем из святых, пока не отойду ко Господу и скажу вам о сем». Они согласились, и говорил им: «Этот, которого видели вы, есть ангел Господень, который, приходя сюда, просил немощь мою, говоря: «Моли Господа, чтобы я был восстановлен на место мое, потому что исполнилось уже определенное Богом касательно меня время». Когда же я спросил его: «Что за причина запрещения твоего?» Он говорил: «Случилось, что в некотором селении многие люди грехами своими весьма прогневали Бога, и послал он меня с милостью наказать их. Я же, видя, что они весьма нечестивы, большую язву нанес им, так что многие погибли, и за сие удален от лица пославшего меня владыки. Когда же сказал я: «Как могу я молить Бога за ангела?» — говорит он: «Если бы не знал я, что слушает Бог ближних рабов своих, не пришел бы и не беспокоил тебя. Я же помыслил сам в себе о неизреченном милосердии Господа и о беспредельной Его любви к людям, вспомнил, что удостоил их говорить с Ним и видеть Его, и святые ангелы Его служат им и беседуют с ними, как творил сие с блаженными рабами своими Захарией и Корнилием и Илией. И прославил я милосердие Его, будучи удивлен сим. И после того, как рассказал сие блаженнейший наш отец, он почил. И погребли его братья честно, с песнопениями и молитвами, и мы, подражая сим добродетелям, удостоимся молитвы его. Некоторый святый отшельник молил Бога, говоря: «Господи, открой мне судьбы Твои». Часто же и подвиги налагал на себя ради этой причины, и внушил ему Бог, что исполнение этого требования невозможно для человеческой природы. Когда же он не переставал умолять Бога, Бог, восхотевший известить старца, попустил прийти к нему помыслу, чтобы идти ему посетить одного отшельника, жившего в далеком расстоянии. И, приготовив милость свою, пошел он в путь. Послал же Бог ангела, и, преобразившись в монаха, встретил он старца и сказал ему: «Куда идешь, добрый старец?» Старец же говорит: «К такому-то отшельнику». И ангел говорит ему: «И я туда же иду, пойдем вместе со мною». И когда прошли они первый день, пришли в некоторое место, где был христолюбец, и, принявши их, успокоил. И когда вкушали они, предлагал им пищу на серебряном блюде. И после того, как окончили они, ангел, взяв блюдо, бросил его на воздух. Старец же, видя сие, оскорбился.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Дмитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона Анна Александрова. Здравствуйте, отец Иоанн!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Сегодня мы продолжим размышлять над Священным Писанием Ветхого Завета. И здесь мы уже переходим к авторству Священного Писания. Отец Иоанн, можно ли так сказать, что авторы Священного Писания были особыми людьми, просвещенными Духом Святым?
Безусловно, они имели дар Божий. Причем писатели Священного Писания, священные авторы – это люди очень разные. По образованию, по происхождению своему, от беднейших людей, от пастухов, рыбаков, до великих князей и царей. То есть любой человек, кого Господь призывал, мог написать, мог сказать. Причем интересно, мы можем увидеть вот в Ветхом Завете пророк Амос, к сожалению, достаточно малоизвестный, людям, незнакомым со Священным Писанием, был он, судя по всему, не просто пастухом, а бедным пастухом. Господь его призвал, и книга Амоса, он относится к так называемым 12 малым пророкам, Так вот, среди малых она, конечно, очень значимая книга, и он поднимает очень большое количество вопросов, различных, очень важных. Причем он открывает как бы мимоходом историю филистимлян. Откуда они были переселены на территорию Палестины, собственно. Ему Богом открывается, откуда взялись филистимляне, откуда они пришли.
Но также вспомним, что большинство пророчеств, приведенных в Новом Завете, это пророчества пророка Амоса.
Действительно, очень много им сказано, и говорят, вот книга Амоса – книга суда. С понятием суда связано такое выражение Священного Писания – «День Господень». Это
конец мира, страшный суд.
Отнюдь не только. Это понятие идет от первых пророков и через всю пророческую письменность, и можно насчитать даже и 5 понятий. День Господень, прежде всего, суд и любой суд. Затем это ассирийский плен для царства израильского. Вавилонский плен для царства иудейского. Первое пришествие Христова, его второе пришествие.
Но ведь Христос сам о себе говорит, что «я пришел не судить, но спасти мир».
Да, это первое пришествие. Второе пришествие будет пришествием суда. И, между прочим, об этом говорят пророки и достаточно известный пророк Даниил, хотя он известен больше исторической частью своей книги.
А иудеи ожидают этого пришествия как первого?
Да, такое есть, но есть и пророчество Апокалипсиса о том, что иудеи, поняв, кто придет вместо Христа, против Христа, то есть Антихрист, многие обратятся ко Христу, 144 тысячи. Так что вот это ожидание Господь как бы наполнит смыслом.
Уж не говоря о том, что вся наша церковь живет этим ожиданием.
Но надо сказать, что для многих современных людей апокалипсис – это что-то страшное, и чего надо было всеми силами избегать.
Не зря же на службе не читается.
Не читается он не зря, потому что книга очень сложная и во многом еще непонятная. Кстати сказать, для того, чтобы понимать апокалипсис, насколько можно его сейчас вообще понять, нужно хорошо знать Ветхий Завет и пророческие книги. Те образы, которые в апокалипсисе используются, часто без объяснений, они на самом деле очень глубоко укоренены в Ветхом Завете, в пророческих книгах.
То есть опять Ветхий Завет?
Безусловно. И апокалипсис, во-первых, вот хотелось бы сказать, что само слово означает. Потому что многих оно пугает. Вообще-то это означает откровение. И один из святых отцов говорит о том, что время второго пришествия Христа от нас сокрыто для того, чтобы каждый мог ожидать Христа в свое время. Потому что сам Христос говорит, когда увидите все это исполняющимся, то есть признаки приближения его второго пришествия, восклонитесь, ибо близко ваше избавление.
Но стоит заметить, что мало кто воспринимает апокалипсис как избавление. Чаще всего это некая такая страшилка, приближение конца света, призыв уйти под землю, отказ от паспортов, отказ от пенсионных удостоверений, бегство от цивилизации. Таков апокалипсис в современной редакции и в современном прочтении.
Ну, надо сказать, что нечто похожее было в 17 веке. Ставили гробы, в них ложились, ожидали второго пришествия. Ну, как видите, и по сих пор его еще нет. Между прочим, такое восприятие апокалипсиса – плоды некоторого невежества. Незнание того, что на самом деле написано. то, что это конец истории греха и начало жизни вечной, о которой Серафим Саровский говорил, что если бы мы знали, что нас ожидает в будущем веке, то мы бы согласились всю жизнь стоять в яме с червями, которые бы грызли наше тело, лишь бы не лишиться.
А первые христиане взывали «Маранафа», то есть «Гряди, Господи».
Да, вот это ожидание характерно для послания апостола Павла. Ожидание конца истории, ожидание смерти. Апостол говорит, что «я бы желал соединиться со Христом в Царстве Небесном, но для вас лучше, чтобы пока я оставался на земле».
Ну так и многие боятся не Христа, а Антихриста, который придет под видом Христа.
Ну, знаете, тот, кто знает Христа, тот не спутает. И церковь как раз увидит Антихриста и скажет, кто он. Как раз те, кто много кричат «там Антихрист, здесь Антихрист», подобные мальчику, который все время кричал «волки, волки». Когда волки действительно пришли, его уже никто слушать не стал. Спаситель сказал, что на камне веры в него он устроит церковь, и врата адова не одолеют ее. И один святой говорил, что кому церковь не мать, тому Бог не отец.
Церковь, но не священное начало.
Церковь, она состоит из народа Божия, священное начало. И вы знаете, очень интересно, в истории церкви были такие ситуации, когда народ Божий – хранитель веры. А в православии у нас нету Папы Римского, который бы вещал безошибочно. И народ какие-то вещи не принимал. Ну вот два собора претендовали на то, чтобы быть вселенскими. Один из них назвали разбойническим, второй – безглавым. Так что вся полнота церкви. И как раз вот это накладывает обязанность, если хотите, знать учение церковное. Его должны знать не какие-то богословы или священноначалия, его должны знать все.
А для чего необходимо знать Священное Писание?
Нужно знать и для того, чтобы получить и пользу для самого себя, пользу духовной жизни, но знать для того, чтобы быть хранителем веры. Каждый таковым является. И как раз незнание, как раз невежество, оно порождает всякие легенды, всякие страхи. Там убоятся страха, где нет страха. Когда страх придет, тогда как раз те, кто громче всех кричали ИНН, Антихрист, они как раз Антихриста, наверное, первыми и примут. Так что не надо бежать в пустыни, в горы, закапываться под землю. Нужно жить. И, между прочим, нужно жить радостно. Писание нас этому учит. А не тому, чтобы мы где-то прятались, вообще жили как непонятно кто.
Отец Иоанн, вот вы говорите «знать Священное Писание», то есть подразумевается, что каждый христианин должен его читать. А как правильно читать Священное Писание? Какие книги Ветхого Завета непременно надо прочесть, а какие можно и опустить? Или надо взять Священное Писание и читать его, что называется, от А до Я, то есть от Бытия до Апокалипсиса?
Здесь ситуация такая неоднозначная для всех и вся. Для тех, кто, скажем, учится в духовных учебных заведениях, безусловно, от Бытия и до Апокалипсиса, конечно, все Священное Писание должно быть прочтено и по-хорошему не один раз. Для рядовых прихожан уже будет ситуация несколько более сложной, ввиду того, что Ветхий Завет сложнее понять, чем Новый. И, конечно, прежде чем браться за Ветхий Завет, Новый Завет прочесть нужно, безусловно. Ну, а дальше, тут уже, наверное, в меру возможностей, в меру образования человека, для многих, наверное, можно было бы предложить такой путь. Начать с закона Божия, где уже события основные изложены. Затем, может быть, использовать толковую Библию.
Под редакцией Лопухина.
Да, Лопухина. Она при том, что была написана 100 лет назад, при том, что там опора немалая сделана на толкования западные, современные, автором описал не только Лопухин, писал много авторов, но тем не менее используется там достаточно много святых отцов, используется православное понимание, и, к счастью, дано толкование почти всех стихов, всего Писания. Кроме того, в каждой книге есть краткое введение, рассказано об истории ее создания, о содержании, те сведения, которые помогают книгу лучше понять.
То есть, прежде чем читать сам текст Библии, вы рекомендуете ознакомиться с толкованиями?
Ну, вот те вводные статьи, которые есть в толковой Библии, они помогают лучше понять книгу. Это не то чтобы толкование, это введение такое. А дальше при чтении текста, в тех случаях, когда неясно, обращаться к толкованию. И, может быть, для первого прочтения не все книги можно рекомендовать рядовому прихожанину разбираться с тем, как было устроено ветхозаветное богослужение, жертвоприношения какие были. Наверное, не очень просто. Скажем, книгу «Левит» можно пропустить при чтении. Тут, наверное, было бы хорошо советоваться с духовником, который бы подсказал, вот, что в первую очередь, что во вторую очередь.
А какие бы рекомендации могли бы дать вы, как библист?
Конечно, это Пятикнижие Моисеева. Книгу «Бытия» можно читать, конечно, полностью. Исход до 20 главы включительно совершенно спокойно. Книгу «Чисел» здесь можно выбирать. Исторический материал, опуская чисто закон. Второзаконие, может быть, даже при первом прочтении свести всего к нескольким главам. 6 глава, 17-18, 32-я, 34-я, где основные какие-то моменты содержатся. Книгу Иисуса Навина можно читать тоже с купюрами. Разделение земель, конечно, для простого человека не обязательно. Исследовать это больше уже для специалистов. Сейчас это интересно. А вот книга «Судей» вполне может быть прочитана полностью, так же, как книга «Рухи». Книга небольшая и такая светлая книга. Книги «Царств» можно читать, хотя, правда, вот начиная с второй половины третьей книги «Царств», разобраться в царях иудейских и израильских для начала непросто. Здесь, может быть, тоже можно пропустить это. А вот чудеса, жизнеописания пророков Илии и Елисея, конечно, хорошо было бы найти.
Тем более, что на Руси пророк Илья очень почитается.
Безусловно. Но, почитая его, к сожалению, не так много о нем знают. Вот как раз можно было бы прочесть его жизнеописание. И мне очень нравится замечательный момент, как Илия состязался с пророками Ваала, чей бог сведет огонь с неба.
И пророк Илья говорил этим ложным пророкам: «Кричите громче, чтобы бог ваш услыхал вас. Должно быть, он сейчас не свободен, или занят чем-нибудь, или с кем-то беседует, или пирует, или заснул».
Да, он бог, может, он спит, или чем занят, он вас услышит. И вот целый день бесновались эти люди, пока Илья не сказал «достаточно». И ему было необходимо помолиться совсем кратко, и огонь сошел с неба, и жертву обильно политую водой, и огонь этот попалил.
ведь в Ветхом Завете мы нередко видим, что даже праведники, избранные Богом люди, грешат, отступают от Него, отходят от Него, нарушают Его волю.
Действительно, если мы с вами посмотрим книгу Судей, то даже сами судьи, к сожалению, закон нарушают и не всегда оказываются на высоте. Но как раз это показывает, что такое человечество без Христа. И это показывает, как человечество ко Христу идет.
Действительно, в истории мы видим немало подобных примеров, когда без Христа человечество становится подобным дикому зверю.
Ну, мы видим это сейчас. Такое постепенное озверение человечества, которое хочет забыть Христа. Вот в нашей стране 17-й год и значительный момент программы коммунистической был борьбой с церковью. Те жертвы, которые принесла наша страна в 20 веке, конечно, не имеют никаких вообще аналогов в мировой истории.
Когда людей расстреливали тысячами, буквально без суда и следствия.
Вы расстреливали еще не самое страшное, что было, как пытали людей, живыми закапывали, сбрасывали в шахты. И все это делалось ради идеи, которая, мы видим, рассыпалась, как карточный домик, когда пришло время.
Так что же получается, вот эта узда, эти суровые наказания неизбежны?
В Ветхом Завете как раз необходимы эти суровые наказания, а в Новом Завете здесь народ должен жить церковной жизнью. Не просто именовать себя «мы христиане», «мы крещеные», а именно жить как должно христианам. И только тогда действительно русский человек становится таким, каким он может быть.
Народом, богоносцем.
Да, это некая идея. Она, к сожалению, никогда не осуществлялась во всей своей полноте, и, конечно, на этой земле неосуществима до конца. Но тогда, когда ее реализация была более близкой, когда вот эта идея воплощалась в жизни с наибольшей полнотой, мы видим расцвет, и государство в том числе. А когда люди отвернулись от Бога, то мы видим совершенно вот страшную историю. И тот этап, как Великая Отечественная война, конечно, при всех ужасах, он оказывается отчасти светлым, потому что как раз здесь люди являют то лучшее, что в них есть. То лучшее, что воспитано было православием за почти тысячелетия. И, между прочим, победы в сражениях Великой Отечественной начинают одерживаться именно тогда, когда церкви дается свобода, 43-го года. Только тогда смогли погнать немцев. Ну вот в конце этой передачи хотелось бы еще раз вот подчеркнуть то, о чем мы говорили, что есть у нас необходимость Священное Писание изучать. И вот, может быть, хорошо было бы привести слова святителя Филарета Московского, который говорил так: «Если вы называетесь христианами, учениками Христа, то и учитесь всю свою жизнь».
На этом на сегодня мы закончим, и в следующей нашей передаче продолжим размышлять над Священным Писанием Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Димитрия, что при Первой Градской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Беседовала Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
На волнах программы «Благовещение» очередная передача из рубрики «Тихая моя Родина», посвященная старинному русскому городу Торжку. Сегодня о Торжке своего детства, пришедшегося на 20-е и 30-е годы прошлого 20-го столетия, продолжает свой рассказ наш гость, художник, архитектор, профессор Московского архитектурного института, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Торжка Лев Васильевич Андреев.
Я помню Торжок 20-х годов. Я именно узнал и увидел впервые город в 20-е годы. Это мало изменившийся после революции город, сохранивший свою и патриархальность, сохранивший облик весь свой основной. Был очень уютный, чистенький городок. Я вспоминаю вот это самое. Множество храмов. 36 было действующих храмов. И население предвоенное тоже около 36 тысяч. Так что на каждую тысячу населения был храм. В числе этих 36 храмов 4 было домовых. Это до революции. Храмы были в тюрьме, в тюремном замке. Свой храм Александра Невского. Почему-то там везде Александр Невский был. В учительской семинарии домовые, церковь внутри, на втором этаже. Опять Александра Невского храм. В городском училище, в городском духовном училище церковь Александра Невского домовая. И где-то еще была одна домовая церковь. Вот. А 32 – это отдельно стоящие церкви, приходские, кладбищенские церкви сюда входили, и монастырские. Два монастыря, и у них тоже вот в Борисоглебском было 4 церкви. А в женском монастыре, в Воскресенском, это напротив площади центральной, там было 2 храма. Кроме этого, часовни были в монастырях, и так некоторые часовни были по городу. Ну, основная, конечно, это монастырю принадлежала часовня Крестовоздвиженская, или она еще была Животворящего Креста, называлась, это на площади, вот, которая приписывается Львову Николаю, авторство, прямо около Старого моста. Ну что, город был с очень чистыми улицами. Тротуары были, не ахти какие, но все-таки были тротуары чистые, подметенные. Много было зелени. И поэтому вообще на улицах был вообще порядок, чистота. Улицы не замощенные, там были все в траве, зеленая травка была. Вот только в центре на дорога, а вдоль домов были тропинки, вытоптанные, чистые. Так. Ну, что еще тогда вот сохранилось от старого, это рынки. 2 рыночных дня в неделю. Базары, базарные дни. И раз в году еще была ярмарка, бывала. В старину две ярмарки в году было. Но вот в мое время это была одна ярмарка. Это все происходило на центральной площади. И прямо в день 24 июня по новому стилю был. В базарные дни торговали вообще по всем площадям. На Ильинской площади сплошь уставлены вазами, идет торговля. На площади у Крестовоздвиженской церкви там тоже была торговля. Ну, а главное, конечно, это там центральная площадь, она и называлась в старину торговая, не площадь там 9 января, и никаких других у нее названий не было. Это была торговая площадь. Так на первом генеральном плане Торжка в 18 веке она обозначена торговой площадью. Ну, а сенная, дровяная площади были внутри гостиного двора. Гостиный двор... Он хорошо сохранился, и вот в 20-е годы, в годы НЭПа, там было много непманских частных лавок, потом там были государственные торговли, значит, в 30-е годы. Там было 111 лавок, и вот эти корпуса были, значит, объединенные длинными, продольными такими аркадами, крытыми, где проходили люди вдоль витрин. Каждая секция, каждая арка – это была одна секция торговая. Некоторые магазины были по три секции, по две секции, внутри объединялись, а некоторые по одной. И вот этот корпус был насквозь проходной, и со стороны внутреннего двора большого, где как раз была торговля уже, значит, под навесами, летняя такая, был сквозной проход, и со двора тоже была такая же аркада, понимаете? То есть с двух сторон вот эти аркады. И этот такой комплекс с длинными аркадами, он внушал очень большое, так сказать, создавал большое сильное впечатление, потому что одна тема архитектурной арки, она повторялась многократно, многократно, и это все впечатляло очень. Вот этот гостиный двор, построенный в 18 столетии, в 70-е годы, по проекту архитектора Никитина, который тогда был автором вот этого генплана центра Торжка при Екатерине, после пожара восстановил. Вот этот самый гостиный двор, он окружал сенную и дровяную площади внутри. Тоже замощенная была территория. Весы были крытые, значит, в специальном купольном таком здании в центре. А вокруг все, значит, навесы и... Где свободное место, там в базарные дни торговля была с вазов. А в ярмарку, там вот на этой площади устанавливали карусель. И в ярмарку торговали много такими там, значит, безделушками, какими-то пищалками, какими-то леденцами на палочках, там, значит, конечки там. Это все советское время. Но вот... Годы НЭПа, которые в провинции затянулись, здесь НЭП, по сути дела, значит, дольше всего существовал в деревне. А деревня тут торговала в эти базарные дни, естественно. И НЭПманы, купцы, мелкие торговцы, торговали здесь. И по городу вообще было около 300 лавок. Вот 111 было в гостином дворе, а еще, понимаете, почти 200 было по разным улицам. Значит, иногда в жилых домах наверху жил владелец, купчик, внизу была в первом этаже лавка, иногда просто рядом с домом в виде флигеля лавка существовала. Иногда передняя часть дома отдавалась под торговлю. Так что торговали очень много и очень разнообразно, и особенно это развертывалось вот в ярмарку.
Thank you.
на этой карусели меня катали. Там, значит, она под музыку гармошки, она крутилась. Там были парные кони и парные львы, запряженные вот в такие коляски. Это все висело на подвесках сверху, значит, и это все летало по воздуху так. На коней и на львов садились верхом обычно мужчины, юноши, а детей сажали вместе с взрослыми в сами вот эти самые коляски. В центре была ширмами такими огороженными, со стеклянными, вот, как это, стеклярус назывался, там, да, гарусные такие украшения. А внутри, за этой ширмой, была вот самая установка, где вручную крутили вот эту мельницу. И они там не были видны, но им давали сигнал, и они начинали постепенно ее, значит, разгонять. А гармонист сидел тут, значит, под этой самой штукой и играл. Это было дореволюционного производства еще с древних времен. Так что вот очень многие традиции, они продолжали жить. И вот годы НЭПа, они как-то помогли вот этому переходу. То есть уже в советское время, но вступили вот в старые обычаи. И вот в годы НЭПа и церкви служили почти, многие очень. Отдельные церкви звонили сплошь до 29-го, 30-го, пока их не закрывали. Некоторые, вот Николопустынская, где мы жили рядом, значит, она звонила. И в начале 30-х годов, я не помню, в каком году ее рванули, там, в 32-м или в 33-м, может, в 34-м даже, вот так. Власевская церковь, там звон был все время. Но, конечно, звоны были уже не такие, как до революции. Вот мне отец рассказывал очень образно, что до революции пасхальные звоны отличались особенно. И тогда народ знал, что вот вечером в Пасху, значит, к вечеру, когда вот начинались там крестные ходы вокруг храмов, что вот тогда начинались пасхальные звоны, и народ собирался на городском валу. Вы знаете городской вал? Вот там верхнее городище, и потом сам вал насыпной, и вот на эту площадку, верхнюю площадку вала собирались толпы народа. Отец говорит, что там как вот тогда до кромки холма все было набито, негде было встать еще, понимаете, можно было свалиться под откос. Вот так набивался там народ и ждал звонов. И вот в соответствии там, с началом службы, благовест начинался сначала, и начинал это монастырский колокол. На надвратной церкви монастыря был 500-пудовый колокол, отлитый где-то вроде у Самгина в Москве. И вот он начинал, значит, басом таким, значит, он отличался от всех, значит, бум-бум. И народ видел с вала, он видел верхнюю часть вот этой надвратной церкви, ее колокольню. Видел, как там раскачивали несколько человек, монахов-звонарей, раскачивали вот этот язык, прежде чем он первый звук создавал, а потом уже добавляли ему, значит, и он, в общем, звонил. Вот это был сигнал. Ему отвечал сразу, значит, колокол на входе Иерусалимской колокольни кафедральных соборов в центре. И потом, значит, и все другие колокольни начинали звонить, вступали в это. И в конце концов над городом шел такой, стоял фон колокольного звона, вот как гудение такое общее. И только из него вырывались отдельные звуки наиболее крупных колоколов. Но так, в общем, стоял такой гул, вот. И вот потом, конечно, по ритуалу там переходили на малые колокола, начинались перезвоны все красивые. Но поскольку вот все, значит, 32 церкви отдельно вот так стоящие участвовали в этом, то это, в общем, было грандиозно. И вот на этот спектакль, на этот музыкальный концерт вот народ собирался наверху, на городском валу. Ну, все, кто не попал на Верхнем Городище, еще стояли толпами. Ну и потом, когда начинался и перезвон уже, народ, говорит, ликовал, значит, христосовались, друг другом обнимались. В общем, такое было действие очень впечатляющее.
После 70 лет молчания сегодня ликующий колокольный звон плывет вновь над Торжком, зовя каждого из нас к вечной радости. Подошел к концу очередной выпуск программы «Тихая моя Родина», посвященный старинному русскому городу Торжку. Сегодня гостем программы был художник, архитектор, профессор Московского архитектурного института, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Торжка Лев Васильевич Андреев. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Ирина Перунова.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Советуют». Есть такой анекдот. Пришел еврей наниматься на ферму. Хозяин и спрашивает: «Что же, вы хорошо знаете полевое хозяйство?» «Чтобы да, так нет». «Может быть, скотоводство?» «Нет». «Птицеводство, огородничество?» «Молочное хозяйство?» «Нет, нет и еще нет». «Так что же вы будете делать?» «А я буду давать советы». Меня этот анекдот не смешит. Для меня это трагический анекдот. Одна из мучительнейших тягот моей жизни заключается как раз в том, что все время мне дают советы. Вид ли у меня такой бестолковый, или люди все встречаются, очень уж доброжелательные, не знаю. Но от советов погибаю, податься некуда. Если бы еще советовали с толком, с пониманием, по своей специальности, так ведь нет. Портниха советует, какое принимать лекарство. Доктор, как писать рассказы. Полотер, где заказывать шляпы. Профессор философии, как делать омлет. Годовалые дети, как рационально питаться. И это все не выдумано, все это горькая правда. Нет такого человека, который, увидя меня хоть мельком, не посоветовал бы мне чего-нибудь. Врач, вместо того, чтобы честно прописать мне мышьяк против малокровия, хлопнул себя по лбу и воскликнул: «Знаете, что мне пришло в голову? Чудесная идея!» «Железо? Нет, вот что я хочу вам посоветовать. Морковный сок? Да нет же! Напишите-ка вы какую-нибудь удивительно хорошую пьесу, понимаете? Чтобы весь мир ахнул. Что-нибудь совсем небывалое, яркое, оригинальное, ну, словом, превосходное. Такая пьеса может вам принести великолепный доход». Я вздохнула и ответила: «Милый доктор, долг платежом красен. я тоже хочу вам дать совет. Сделайте-ка вы какое-нибудь потрясающее научное открытие, что-нибудь вроде радия, только лучше, если важнее, понимаете? Чем важнее, тем лучше. Так что вы уж не стесняйтесь, открывайте что ни на есть лучше. Это может вам дать хороший доход. Доктор почему-то моим советом остался недоволен. Чудак! Недавно встречаю на улице милую даму. «Вы куда?» — спрашивает дама. «Завтракать». «Чего же вы так рано?» «Да так, пригласили к часу». «Уж больно рано. Не лучше ли позже пойти?» «Пойдите в два». «Пойти-то можно хоть в четыре, да ведь они чего доброго все съедят». «Ну уж и съедят. Что-нибудь оставят». «Пожалуй, да вот беда в том, что самой уж есть хочется». «Эка беда. Зайдем ко мне, выпьем кофейку, вот и перебьет аппетит, а то просто конфетку съешьте». «Я не сержусь, я кроткая и говорю нежно. Дорогая моя Анна Николаевна, я знаю, что вы желаете мне добра, но объясните мне, пожалуйста, почему вместо того, чтобы прийти вовремя на приглашение и вкусно поесть, когда мне этого и самой хочется, должна перебивать аппетит и вдобавок быть невежливой по отношению к своим друзьям, которые меня ждут? Ну вот, уж и рассердилась, уж и посоветовать ничего нельзя. Может быть, и правда, нехорошо с моей стороны, что я не слушаюсь опытных людей. Другая милая дама, узнав, что я ищу комнату, посоветовала: «Да пойдите вы на авеню Ферлян, то есть Фрилян или Финлян, какое-то эдакое, не помню точно. Мне еще в прошлом году говорили, будто там комната сдается. Вот только номера дома не знаю. Да вы пройдите, да и спрашивайте в каждой квартире». «Милый друг, я кроткая. Ведь эти ваши ферляны-то, версты по четыре в длину, это мне на полгода хватит». «Так ведь все равно в 5 минут вам никто не найдет. Все ищут. Ходят без конца, а вам непременно, чтобы без труда, вынь да положь». Мне делается совестно за мою требовательность. «А что же, комната, о которой вы говорили, очень хороша?» «Нет, не то чтоб очень, однако говорили, что жить можно». «Да ведь вам что ж, непременно какой-нибудь гляс-палас подавай? Живут же люди и в плохеньких». Мне опять совестно. «Значит, вам говорили, что она дешевая?» «Как вам сказать? О цене-то я, признаться, и не справлялась». «Спасибо. Завтра же пойду на авеню не то Ферлян, не то Финлян и обойду все дома. Может быть, и найду ту самую комнату, плохенькую-то». И это как будто обиделось. На 5 o'clock у знакомых сижу, как все, пью чай. Вдруг распахивается дверь, и влетает существо, мальчик или девочка, не знаю, волосы стрижены, халатик, существу года 1.5-2. Увидела в полу спичку, призадумалась, высоко подняла толстую ногу и перешагнула через спичку. Потом деловито направилась ко мне, хотя до сих пор мы знакомы не были, подошло и посоветовала: «Ты чай, пес?» «Чай». «Цай нехорошо. Зачем ты, пес?» «Угощают, так и пью». «Надо есть кашу. Ты ешь кашу, тогда будешь толстая». «Советуют». «Да я, может быть, вовсе не желаю быть толстой». «Зачем, цай, пес?» «Вот привязалась. Милая моя, я ваших советов не спрашиваю. Может быть, там у вас в детской ваше мнение и имеет некоторый вес, но в моих глазах никакого. Понимаете? Ноль. Теперь можете идти. Ведь кажется, ясно?» Однако существо посопело носом и опять завело: «А ты лучше бы...» Очевидно, и придумать не могло, чтобы такое посоветовать. Может быть, просто слов ему не хватало. Я прямо возмутилась. «Вы сначала выучитесь говорить, а потом и принимайтесь советовать». А родители существа радовались. «Удивительно, как она к вам сразу подошла. и, смотрите, совсем не боится. Когда я ждала на улице автобуса, какой-то субъект, дожидавшийся вместе со мной, посмотрел на меня, подумал и посоветовал. «Вы бы, мадам, сели на автобус АМ. Он бы вас довез прямо до оперы». «А почему вы думаете, что мне нужно в ту сторону?»
«Я ничего не думаю. Я просто так посоветовал».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.